В одной из глав книг Ветхого Завета Иисус Христос получает особый и очень важный титул. Бог называет Его раб. Бог называет Своего Сына «раб мой». И вы знаете, вот это вот обращение или вот этот вот титул, он говорит о полном подчинении Иисуса Христа воле Своего Небесного Отца. То есть раб – это не положение человека, а качество нашего Господа. Слуга или раб – это послушание Иисуса Христа воле Небесного Отца. Искупление, оно принесло результаты, потому что Христос оставался послушным заповеди Отца. Мы с вами прочитаем сегодня первые три стиха 53 главы книги пророка Исаии. Итак, книга пророка Исаии, 53 глава, первые три стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Речь человека, я думаю, как вы вот обращаете внимание, читая, может быть, даже такие стихи, вот даже такие отрывки, она может быть скудной. Либо, с другой стороны, речь человека может быть очень богатой и очень выразительной. То есть существуют различные речевые приемы, которые изменяют окраску речи и придают глубину содержанию. Знаете, вот 53 глава книги пророка Исаии передается в такой форме, что это пророчество. Но передать вот это вот пророчество о страдающем слуге Бог наделил Исаии еще одним даром. Это поэзия. То есть это не просто вот то, что мы с вами читаем в русском языке, на языке оригинала. Это поэзия. И очень часто люди, которые вот знают, изучают язык оригинала, они говорят, что это песнь. Это поэтическое произведение, посвященное служению Иисуса Христа. Глава начинается с вопроса. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Вы знаете, это риторический вопрос. То есть такой вопрос, на который не нужно отвечать, ответ на него есть. Фактически, кто поверил слышанному от нас, это утверждение, о котором высказывается в вопросительной форме. То есть наше внимание вот этим вот вопросом обращается на малочисленность истинных верующих, особенно среди израильского народа. Наше внимание пророк обращает на малочисленность истинных верующих, особенно среди израильского народа. А с другой стороны, вы знаете, вот этот вот текст, это обращение Исаии к Богу. Когда мы читаем Новый Завет, вот дважды цитируется этот стих, и добавляется вот это вот обращение: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Итак, пророк Исаия говорит Богу о своем народе, о проповеди пророка и о том, как люди реагировали на эту проповедь. Итак, очень интересное выражение. «Кому открылась мышца Господня». Кому открылась мышца Господня? Ну вот еврейский язык, язык, на котором были написаны книги Ветхого Завета, отличается от нашего языка, вот как вы замечаете, наверное, читая, частым использованием образов. То есть столько много разных образов, которые порой непонятны для нас, но они были очень хорошо понятны людям, которым писались эти книги. Ну вот мышца Господня. А мышца Господня – это словосочетание, которое необходимо нам с вами понимать в переносном значении. То есть мы живем в другой культуре, в другое время, и поэтому для нас нужно найти, увидеть другое слово, слово, которое замещается словом «мышца». Вот еще одна проблема, не проблема, братья и сестры, синодальный перевод нашей Библии, он был составлен в 1876 году. И многие слова, которые используются в нашей русской Библии, они уже поменялись или устарели. И поэтому очень часто для того, чтобы увидеть красоту повествования, необходимо заглянуть в словарь. Так вот, очень интересное Значение слова «мышца», вот в то время, когда писался, когда переводился Новый Завет, слово «мышца» – это не то, вот как мы сегодня понимаем, орган движения, который перемещает части нашего тела. «Мышца» в то время просто обозначала «рука». «Мышца» – это рука. Поэтому, если вот сегодня мы бы с вами читали пророка Исаию, мы с вами могли бы прочитать, кому открылась рука Господня. Кому открылась рука Господня. Итак, еврейский язык – это язык образов. И вот когда Священное Писание говорит нам о руке Бога, имеется в виду сила Бога. То есть Исаия спрашивает, кому открылась сила Бога. Но это не просто вопрос, это очень интересный вопрос. Вот вы знаете, в начале повествования книги «Исход», когда Бог посылает Моисея к израильскому народу, то Моисей должен был принести сообщение. То есть Бог вот обратился через Моисея к народу и сказал, «Я выведу вас из-под Египта». Но это казалось невозможным, потому что Египет – это могущественная нация. Но Бог пообещал, что «Я выведу вас из-под Египта, избавлю вас от рабства». И Бог сказал следующие слова, «Спасу вас опять мышцею простертую». Мышца простертая или протянутая рука, вытянутая рука. То есть, когда Бог посылал Моисея к израильскому народу, Он сказал о том, чтобы люди помнили, знали, что рука Господня или сила Господня выведет этих людей из египетского рабства. Но мы сегодня с вами так не думаем о Боге. Ну, не то чтобы неправильно, мы думаем о Боге по-другому. Сегодня, рассуждая о Боге, мы привыкли использовать следующие термины «Бог всемогущий», «Вездесущий» или «Всеведущий». Но вот, читая книги Ветхого Завета, израильский народ – это совсем другая культура. О Боге они думали образами. О Боге они говорили, Бог – это мой щит, Бог – это скала, Бог – это камень, на котором я стою. То есть вот так вот они понимали Бога. И скорее всего, когда так говорили, когда говорили о руке Бога, они должны были представить себе воина, который был готов к битве. Они должны были представить себе воина, сильную руку воина, который был готов к битве. Это очень интересно, как не один раз Господь, вот обращаясь к израильскому народу, Он говорил, вспоминайте, вспоминайте исход. А знаете для чего? Для того, чтобы увидеть руку Бога, увидеть силу Бога, говорил Бог, вспоминайте события. Когда пророк Исаия пишет свою книгу, особенно 53 главу, немножко меняется центр. Немножко меняется центр рассуждения вот этого пророка, великого пророка, который предсказывал о Христе. То есть теперь Исаия говорит, не вспоминайте события, а Исаия говорит, вам теперь нужно не вспоминать события, а увидеть человека. Хотите познать силу Господню, увидеть силу Божью? Исаия говорит, вам нужно увидеть человека. То есть сила Божья, сам Господь пришел спасти, Исаия говорит, это Иисус Христос, это рука Господня. И вот здесь очень интересно вернуться к самому первому вопросу Исаии. Господи, кто поверил слышанному от нас? Мы уже отметили, что это утверждение малочисленности верующих среди израильского народа. Но в то же самое время вот этот первый стих, он для нас с вами отвечает на вопрос. То есть, если есть верующие люди, их очень мало, говорит Исаия, то этот же первый стих отвечает нам на вопрос, а почему эти люди поверили? Почему сегодня человеку возможно поверить в распятого Иисуса Христа? Исаия отвечает для нас с вами на этот вопрос. Очень интересно, он пишет, везде он ставит себя в число людей, которые когда-то не верили. Вы не обратили на это внимание? Исаия говорит, мы отвращали от него лицо свое. Он был там. Он говорит, я тоже был один из среди тех, которые не верили. Но в какой-то момент произошло изменение, и он поверил. То есть почему сегодня люди верят? Исаия сам становится в ту группу людей, которые не верили. И он говорит, вот как бы глазами человека смотреть на слугу, на раба, если только способностью человека рассуждать об Иисусе Христе, посмотрите, к какому выводу приходят люди. Наблюдают над за Христом, может быть, думают о его жизни. Исаия пишет, нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть, если только способностью человека наблюдать за Господом, по-другому думать человек не будет. Нет вида, который привлек бы нас к Нему. Только на основании наблюдений человека не может быть веры. Не может быть понимания того, кто действительно есть слуга. Поэтому для нас с вами ключевым становится и дорогим становится слово «открылось». Кому открылась мышца Господня? Оказывается, Без божественного откровения не может быть веры. Если Бог не откроет, не будет веры. А вы понимаете, вот как меняется наша жизнь? То есть теперь нам нужно всегда полагаться на Бога, чтобы Он действовал в нашей жизни, особенно в жизни людей, о которых мы с вами молимся. Итак, Исаия говорит, что если мы сегодня с вами поверили, то это Бог открыл нам. Это великая благодать Его, что Он коснулся нашего сердца, наши глаза открылись на красоту Иисуса Христа. Итак, у нас есть четыре Евангелия, в которых мы с вами привыкли читать о жизни нашего Господа, не так ли? Интересно, Исаия тоже показывает нам ход жизни Христа. И вот такими опять интересными образами, пророческим взглядом в будущее, он говорит о том, каким будет Христос, и особенно говорит, подчеркивает, открывает, какой будет реакция людей, или то, что будут люди думать об Иисусе Христе. Вот второй стих. «Ибо Он, раб мой, взошел пред Ним, перед Богом», Исаия говорит, «как отпрыск и как росток из сухой земли». Книга пророка Исаии была написана за 700 лет до рождения Иисуса Христа. А посмотрите, как интересно пишет пророк. Он пишет об этом, как о событии прошлого. Исаия говорит, что он уже взошел перед ним. То есть для Исаии это настолько яркое событие, он настолько уверен в том, что говорит. Поэтому и показывает так, как будто бы это уже имело место. То есть Исаия не говорит о том, кто жил в прошлом, а он открывает того, кто будет жить в будущем. Опять посмотрите, язык очень богатый образами. Исаия говорит, что он взошел пред ним как отпрыск, и взошел пред ним как росток из сухой земли. То есть еще опять вот слово, которое для того, чтобы понять значение которого, необходимо заглянуть в словарь. Слово «отпрыск» – это молодой побег растения. Отпрыск – это молодой побег растения. Очень-очень нежная ветка, которая растет на стволе дерева. А такие ветки очень легко сломать пальцем. А иногда, я не знаю точно, я не садовод, но иногда говорят вот так, что в каких-то растениях эти ветки специально надламывают, чтобы они не забирали лишний сок. То есть вот это вот значение слова «отпрыск», «молодой побег растения». Следующее, второе сравнение показывает слугу как корень, который появился в сухой, не подающей никаких надежд почве. А сухая почва относится к очень низким условиям, в которых должен был появиться слуга. Отпрыск или корень из сухой земли – это условия, в которых должен был появиться слуга. Вот теперь давайте попробуем вспомнить некоторые тексты из Евангелий, которые говорили нам о жизни Христа, которые говорят нам о жизни Христа. Допустим, вы помните, когда, смотря на Иисуса Христа, люди спрашивали, говорили, не плотников ли Он Сын? То есть люди спорили о личности Господа, Исаия об этом предсказал. Он говорил о том, что Его не будут узнавать, потому что у Него происхождение низкое. Не плотников ли Он Сын? И не Мария или мать Его? А другие говорили, из Галилеи ли придет Христос? Сказано ли в Писании, что Христос придет из семени Давида, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? То есть не один раз люди спорили о личности Христа и особенно о Его происхождении. То есть росток из сухой земли, он должен бороться за сохранение жизни. Поэтому люди рассматривали слугу, сравнивая его не с высокими кедрами, а с низким корнем. А мы еще, допустим, можем вспомнить лидеров израильского народа, царей. Как Священное Писание показывает нам этих царей. Вот, допустим, если помните Давида, о нем написано, что он человек храбрый, воинственный и видный собой. То есть это был очень красивый человек, храбрый и воинственный. То есть те вещи, которые в глазах многих являются необходимыми для лидерства, во Христе не были найдены. Те вещи, которые в глазах многих являются необходимыми для лидерства, не были найдены в нем. Он действительно росток из сухой земли. А дальше Исаия говорит нам еще внешние характеристики слуги, это второй стих. Нет в нем ни вида, ни величия. И опять дальше он продолжает и говорит, что не было в нем вида. То есть красота, достоинство и бросающийся в глаза внешний вид. Ну, я думаю, мы с вами хорошо можем для себя представить человека очень важного. Ну, я вот как-то представляю для себя президента, но мы с вами знаем, что будь то Соединенных Штатов Америки или других стран, то есть образ поведения президента. Они по-особенному сидят, они по-особенному разговаривают, то есть любой жест этого человека говорит о том, что он очень важен. То есть любой жест имеет сильное, важное значение. Исаия говорит, что во Христе этого ничего не было. Не было в нем ничего такого, что говорило бы о нем, что он важный человек. Христос был простым человеком среди людей. И поэтому нелегко было поверить, что это мышца Господня, могущая спасти. Итак, росток из сухой земли, нет в нем ни вида, красоты, величия. И во втором стихе Исаия продолжает и говорит, что не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть, другими словами, суждение людей часто соответствует только внешнему виду, и поэтому далеко не верно. Нам нужно об этом помнить, братья и сестры. Наше суждение о людях очень часто соответствует только внешнему виду, и поэтому не всегда верно. Это очень печальная картина. То есть Христос был среди своих, и взгляд веры должен был увидеть истинную славу. Но глядя на внешний вид этого человека, Израиль не нашел в нем красоты. Не нашел в нем красоты для наслаждения. А вы знаете, вот 53 глава, она как раз-таки передает нам красоту и величие нашего Господа. И мы сегодня должны с вами это увидеть. А с другой стороны, вот по этим стихам нельзя сказать, что Христос был некрасивый или с каким-то отталкивающим обликом. По этому вопросу Библия молчит. Вы знаете, скорее всего, цель этих стихов состоит в том, чтобы показать, что, судя по внешности, люди полностью недооценили Его. Судя по внешности, люди полностью недооценили Его. Из общего утверждения пророк переходит к более детальному описанию. Это третий стих. «Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». То есть, какой была реакция людей по отношению ко Христу? В общем, можно сказать, вот читая этот библейский текст, люди его избегали. Какой была реакция по отношению ко Христу? Люди его избегали. Дважды Исаия говорит, что он был презрен. Опять, читая Священное Писание, Евангелие, мы с вами знаем, что это случилось. Вы помните такой момент, когда от него разбежались даже ученики? То есть, люди его избегали. И об этом говорит нам пророк. Вот в этом третьем стихе есть очень маленькая, очень интересная деталь, красивая деталь. Посмотрите, как красиво пишет пророк. Умолен пред людьми муж скорбей. Умолен пред людьми человек скорбей. То есть Исаия как бы показывает контраст люди и человек. Люди и человек. То есть единственный, в отличие от многих. Вот такие маленькие детали, которые приближают для нас с вами Господа. Самое главное, что хотелось бы мне сегодня обратить внимание, это очень интересное описание вот Исаии, Иисуса Христа, муж скорбей, или это человек скорбей, изведавший болезни. А мы пробуем с вами понять, что значит муж скорбей. Ну, скорбь, братья и сестры, дорогие друзья, это то, что переживает душа человека. Скорбь – это то, что переживает душа человека. То есть мы с вами очень хорошо понимаем, что кроме физической боли есть душевные мучения. А скорее всего, нет такого человека, который не был бы знаком с переживаниями души. Иногда нам кажется, пусть лучше бы болел зуб, голова, чем душа болела бы у человека. Знаете, вот так часто мы говорим о Господе, что Он претерпел крест, поругание, избиение. Но вот данный текст, вот эти вот слова, эти очень интересные выражения открывают нам еще одну сферу страданий Христа. Это Его душевные страдания. Так что значит муж скорбей? Вы знаете, вот одной из основных целей Святого Евангелия, написания Евангелия, было показать Иисуса Христа, кто Он. Это очень важно для нас, очень интересно, очень полезно для нашей христианской жизни представлять для себя портрет Господа. То есть, каким Он был. Очень важно, чтобы этот портрет был правильным. То есть, тогда у нас и жизнь будет правильной. Относиться ко многому, что происходит в нашей жизни, мы будем правильно. Вот что интересно, при изучении Священного Писания, личности Господа очень ясно становится, что Иисус Христос имел человеческую природу. А человеческую природу ту же самую по существу, что и наша. То есть Писание говорит, Он родился как человек, Он рос как человек. Он спал, Он уставал, Он кушал. Но вот мы с вами только что прочитали, что кроме всего этого у Него душа страдала. Потому что Писание называет Его человек скорбей или муж скорбей. В Нем не было зла, грех Его не коснулся. Но зло было вокруг Него, и грех был вокруг него. Столько много печальных последствий греха, и поэтому короткие годы его служения были переполнены деятельностью. Итак, каким же был наш Господь Иисус Христос? Знаете, иногда вот в нашей разговорной речи мы используем слово «апатия». Ну, иногда, допустим, особенно для, когда хотим показать безразличное, равнодушное состояние о себе, может быть, иногда говорим, что-то вот апатия посетила, либо мы говорим о других людях, что вот апатия у этого человека. А в действительности слово «апатия» – это очень древнее слово. И в древности вот слово «апатия» оно обозначало способность человека не испытывать ни радости, ни печали. Апатия – это способность человека в древности не испытывать ни радости, ни печали. Кем же был наш Господь Иисус Христос? Был ли Он человеком радости или был Он человеком печали? Вы знаете, Писание говорит нам о том, что Христос пришел, чтобы избавить нас с вами от последствий греха. И тайна воплощения, она такова, что Бог принял образ человека, сделавшись подобным человеком. И вы знаете, вот Искупитель в своем лице, Он должен был пройти все человеческие страдания. Искупитель в своем лице должен был пройти все человеческие страдания. И образ Господа в Священном Писании такой, который заслуживает самого высокого почтения и благоговения. Исаия Иисуса Христа называет «человек скорбей» или «муж скорбей». И это обозначение лучше всего подходит для того, кто пришел в мир понести грехи людей и отдать свою жизнь для искупления многих. Знаете, если вот читаете слова, что это муж скорбей, изведавший болезни, на первый взгляд может показаться, что Христос был обременен каким-то мрачным темпераментом или, может быть, даже болезненным телом. Это не так. Это не так. Священное Писание очень красиво, очень высоко показывает нам Господа. Скорби и болезни были заметны в Нем не по внешнему виду, а потому что Он взял на Себя наши скорби и понес наши болезни. Если Он муж скорбей, изведавший болезни, в 4 стихе Исаия открывает, откуда у Него были эти скорби и болезни, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши с вами болезни. Мы очень должны с вами знать и понимать, что Христос не пришел в мир для того, чтобы Его сломила сила греха или сила смерти. Он пришел как завоеватель. И Писание показывает нам Господа как завоевателя, который пришел в сердце с радостью предстоящей победы. Он прожил жизнь, прошел путь скорбей, но Библия говорит, что в его сердце была глубокая радость. Он очень часто радовался. Не обращали внимания на многие тексты Писания, которые говорят о радости Христа. Ну, вот несколько примеров напомню. Ученики его, они вернулись со служения, на которое он их посылал. И написано, что они сами вернулись, радуясь, и говорили: «Господи, нам бесы повинуются». Вы помните вот эти вот слова нашего Господа? «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, открыл глаза, открыл младенцам“». То есть он радовался путям Бога в жизни людей. Когда люди познавали Бога, когда Бог открывался людям, Христос радовался. Маленькие дети – это Его ученики, которые получили радость, знание Господа. Священное Писание говорит о том, что путь, это был путь скорбей. Но вот в послании к евреям есть очень интересный текст. О Христе опять написано, что Он приводит многих сынов в славу. То есть путь – это путь скорбей, но цель была великая – привести человека в славу. А Христос пришел в мир для служения людям. И с самого начала Он поставил свои ноги на путь скорбей, на путь страданий. И Он точно знал, что этот путь приведет Его к смерти. На этом пути у Него была радость. Это не была поверхностная радость, радость простого наслаждения жизнью. В Нем было глубокое ликование человека, завоевателя, который освобождает пленников. У Него было глубокое ликование человека, освободителя, завоевателя, который освобождает пленников. Поэтому во всех Его страданиях лежит глубокая радость. Итак, муж скорбей не значит, что он обладал мрачным темпераментом. Знаете, есть несколько случаев, которые показывают нам скорбь Господа. Вот что мы можем сказать о Христе? Почему муж скорбей? А помните, как сильно взволновал Христа вид Марии и ее спутников, которые плакали над гробницей Лазаря? Очень короткий стих, всего два слова. Иоанн написал: «Иисус прослезился». Писание говорит о том, что его душа страдала. Его душа страдала, когда он видел людей, плачущих над гробницей Лазаря. Еще очень интересный, известный текст, где мы читаем о том, что Христос плакал. Это плач Господа в Иерусалиме. То есть почему он плакал? Ведь была радость вокруг. Ведь ему говорили «мир на земле». Он прекрасно понимал, что люди, которые встречают его, они еще недооценили. Что самая большая их нужда – это мир с Богом. Они недооценили его приход. Смысл его прихода в том, чтобы принести вот этот вот мир. В Евангелии от Марка есть несколько интересных текстов, очень интересных, близких для нас с вами текстов, которые показывают чувство Христа. Несколько раз евангелист Марк вот пишет о Христе вот это вот слово, что он вздыхал. Помните, наверное, эти тексты, может быть, будете читать, вы заметите теперь эти тексты. Несколько раз написано о том, что Христос вздыхал. Вот эти случаи, к нему привели больного человека, а именно глухого, косноязычного. Когда привели к нему этого человека, написано, что он воззрел на небо, он вздохнул и сказал «Ефафа», то есть «отверзись». Удивительная деталь. Скорее всего, вот передает очевидец, тот, кто видел, как Христос это сделал, поднял глаза на небо, сделал глубокий вздох, а глубокий вздох – это печаль. Это печаль человека, это печаль Христа о последствиях греха Адама. Вот как этот грех распространился на всех его потомков, вот эти вот болезни от рождения людей. Поэтому Христос страдал своей душою, у души его были скорби, он вздыхал при виде человеческих страданий. Он вздыхал, видя неверие людей. Глубоко вздохнув, сказал, для чего род этот ищет знамение? Знамение не дастся ему. Но вы знаете, с самой высокой точки его душевные страдания достигли, когда он приближался к кресту Голгоф. Об этом тоже Писание нам очень интересно говорит. А может быть, еще задолго до Голгофы Христос, разговаривая со своими учениками, сказал следующие слова. «Крещением должен я креститься, как я томлюсь, пока это совершится. Муж скорбей, человек, который испытал болезни, душа которого страдала, Христос говорит, я томлюсь, пока придет вот это вот крещение смертью. Томиться значит испытывать большое давление и беспокойство. И мы с вами делаем вывод, что на протяжении всей жизни наш Господь нес это бремя. Бремя ожидаемой смерти и страданий за грехи человека. Однако во всей этой душевной боли и переживаниях в Гефсимании наш Спаситель сказал, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать на это? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». То есть естественным образом, по-человечески он пытался избежать этой смерти, как и любой человек пытается избежать смерти. Но в Гефсимании была глубокая борьба, и Бог Христос уступил воле Небесного Отца. То есть Священное Писание говорит нам о том, о страданиях души нашего Господа. А вы знаете, для чего, братья и сестры, почему Писание говорит нам о Христе именно вот так? Для того, чтобы облик Господа или вот эта вот картина Господа была очень близкая для нас. Нас время посетила церковь, переживания, печаль и скорбь. Братья и сестры, это время посмотреть на Христа. И Писание говорит нам о том, что нет такой боли человеческой, которая не прошла бы через нашего Господа. Для чего нам это все нужно, братья и сестры? Для того, чтобы мы с вами помнили, понимали и всегда знали, что наш первосвященник может сострадать нам в немощах наших. Наш первосвященник может сострадать нам в немощах наших. То есть, смотря на него, на его жизнь, мы можем получать утешение, мы сможем пройти трудности, мы сможем пройти переживания. Я думаю, это самая основная и важная цель, для чего Исаия пишет вот этот вот портрет нашего Спасителя. Итак, муж скорбей и изведавший болезни. А почему у него были скорби, братья и сестры? Это наши скорби, это наши болезни. Он понес на себе. Немножко дальше Исаия будет говорить, что мы исцелились. Мы с вами исцелились, и он добавляет и говорит, что только исцелились его ранами. Ранами его мы исцелились. Ну и последние несколько мыслей из текста. Исаия говорит, что мы отвращали от него лицо свое. Опять это образный язык, отвращать лицо, это значит гнушаться и держаться в стороне. То есть вот такой вот была реакция людей. Мы отвращали от него лицо свое. И Исаия говорит, мы ни во что ставили его. Очень интересный образ, термин бухгалтерский. Термин человека, который считает, подсчитывает. И когда там плюсы, минусы, в результате получилось ноль. То есть Исаия говорит, когда человеческий взгляд смотрел на Христа, а может быть душа о чем-то думала, разум о чем-то рассуждал, то вывод был очень простым. Нет в нем ничего. Ничего нет в нем. И мы ни во что ставили его. Братья и сестры, дорогие друзья, вы можете представить себе глубину любви нашего Господа? В чем она заключается? В том, что сегодня мы с вами знаем Христа как Спасителя. Мы сегодня с вами знаем Христа как Спасителя. Исаия говорит, что это действие благодати Бога по отношению к нам. И нам ли сегодня радоваться спасению от Господа? И нам ли сегодня с вами петь песни об Иисусе Христе? Ведь мы видим страдальца. Мы понимаем, знаем смысл его страданий. И нам ли сегодня в жизни, в скорбях, которые проходит церковь, в нашей семье, стремиться вот к той радости, которую имел наш Господь, к радости, которую дает только Дух Святой, радость, которая может прийти только от Бога, радость выше печали, выше скорбей, радость от Господа. А Господь Иисус Христос перед нами пусть останется завоевателем, который пришел с радостью предстоящей победы. Будем благодарить и славить Его. Аминь. Помолимся, у кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.